Глава 6. Концерт освобождения. 20 октября профсоюз сталелитейщиков компании Riordan Steel потребовал повышения зарплаты. Хэнк Риордан узнал об этом из газет. Ему не выдвигали никаких требований и даже не сочли нужным поставить в известность. Требование было обращено к Совету равноправия. 23 октября Совет равноправия отверг ходатайство профсоюзов, отказав в повышении зарплаты. Риордан ничего не знал. С ним не советовались и его не ставили в известность. 25 октября газеты страны, находившиеся под контролем тех же людей, которые контролировали Совет, начали кампанию в поддержку рабочих Riordan Steel. Они опубликовали материалы об отказе в повышении зарплаты, избегая всяких упоминаний о том, кто именно отказал. Огласке был предан материал, описывающий лишения, выпавшие на долю рабочих Riordan Steel, а затем о бутылке шампанского, разбитой о чью-то голову на пьяной вечеринке, устроенной неким сталелитейным магнатом в роскошном отеле. Этим магнатом был Орен Бойль. Но никакие фамилии не назывались. 28 октября группа новых рабочих компании Riordan Steel набросилась на мастера и разбила стекла в окнах первого этажа в административном здании. Один из новичков сломал шестерни крана и вылил из ковша расплавленный металл в ярде от пятерых человек. «Должно быть, я спятил, но думал лишь о голодных детях», — сказал он, когда его арестовали. Риордан следил за происходящим, по-прежнему не задавая вопросов. Утром 31 октября он получил извещение, гласящее, что вся его собственность, в том числе банковские счета и содержимое сейфов, арестованы решением суда, вынесенным против него на процессе о недоплате подоходного налога 3 года назад. Только никакой недоплаты не существовало, и никакого судебного процесса не проводилось.
«Нет»,
— сказал Риордан своему поперхнувшемуся от возмущения адвокату.
«Не посылай запросов, не возражай».
«Но они оставили вас безоружным».
«Неужели?»
— негромко спросил Риордан с улыбкой. У него оставалось лишь несколько сотен долларов в бумажнике. Но душу грела мысль о том, что в сейфе лежит ценный слиток, полученный от золотоволосого пирата, который сейчас словно протянул ему руку помощи. На другой день, 1 ноября, ему позвонил из Вашингтона какой-то служащий, голос его как бы полз по проводу, принося извинения.
«Это ошибка, мистер Риордан. Наложение ареста не должно было касаться вас. Пожалуйста, примите наши извинения, мистер Риордан. Наши глубочайшие извинения на самом высшем уровне. Вы, разумеется, имеете полное право потребовать через суд возмещения причиненных вам неудобств».
«Я этого не говорил».
«А? Да. Не говорили. То есть... Хорошо. А что вы сказали, мистер Риордан?»
«Я ничего не сказал».
На другой день, под вечер, из Вашингтона позвонил другой чиновник. Звонивший представился Тинки Холлоуэем и попросил Риордана присутствовать на совещании.
«Это неофициальное маленькое совещание, всего несколько высокопоставленных лиц»,
которое должно было состояться послезавтра в Нью-Йорке в отеле Уэйн Фолкленд.
«Вы столкнулись со многими трудностями, и мы хотим помочь вам, чем только сможем».
«Я не просил о помощи».
«Тогда, может, просто выслушаете нас?»
«Если вам есть что сказать мне».
«Есть, мистер Риордан, разумеется, есть. Мы только и просим, чтобы вы дали нам шанс. Приезжайте на это совещание».
«Хорошо, приеду».
Он пропустил мимо ушей лесть, обратил только внимание на то, что повторял Холлоуэй, словно эта дата имела какое-то особое значение.
«Не забудьте, в 7 вечера 4 ноября, мистер Риордан».
Риордан положил трубку. Он знал, что это совещание западня. Знал и то, что те, кто ее расставил, ничего не получат. Тинки Холлоуэй положил трубку. Клод Слегенхоп, президент организации «Друзья глобального прогресса», поднял на него взгляд и спросил.
«Неважные дела?»
Холлоуэй покачал головой. «Сомневаюсь, что он пойдет на это».
«Простофиля сказал, что нам лучше не пытаться».
«К черту твоего простофилю! Мы должны! Придется рискнуть!» Этим простофилий был Филипп Риерден. Неделю назад он доложил Клоду Слегенхопу.
«Нет, он не возьмет меня к себе, не даст мне работы. Я старался, как ты требовал, старался изо всех сил, но все без толку. Он не пустит меня на свой завод. А что до его настроения, оно хуже, чем я ожидал. У вас нет ни единого шанса. Его терпение на пределе. Надавим еще чуть-чуть, и оно лопнет. Ты сказал, что большие парни хотят быть в курсе. Скажи им, пусть не делают этого. Скажи, что он... Господи, Клод! Если они на это пойдут, то упустят его!»
«Немного же от тебя толку»,
— сухо сказал Слегенхоп, отворачиваясь.
«Послушай, Клод, по директиве 10-289, если он уйдет, то не будет никаких наследников. Но, Клод, они не поступят так со мной, правда? Они не оставят меня за бортом? Я свой человек, разве не так? Я нужен им! И после всего, что я сделал для них, после всей моей веры, службы, преданности делу...»
«Чертов болван! Да без него! На кой черт нам ты?»
Утром 4 ноября Хэнка Риердена разбудил телефонный звонок. Он, нахмурясь, поднял трубку.
«Алло?»
«Доброе утро, Генри!»
Звонила его мать.
«Мама, что так рано?»
«Я хотела застать тебя, пока ты не уехал на завод. Мне нужно с тобой увидеться сегодня. Это очень важно».
«Хорошо, мама. Буду в 4 часа».
Риердену показалось, что над заводом нависла какая-то легкая напряженность. Он заметил, что небольшие группы новых рабочих, человека по 3-4, слишком часто собираются вместе. Он поймал несколько настороженных и враждебных взглядов, но махнул на это рукой. Стоит ли задумываться о таких мелочах, да и времени нет. Подъезжая к своему бывшему дому, Хэнк ожидал увидеть мать и Филиппа, но полной неожиданностью оказалась Лилиан.
«Что она тут делает?»
— спросил Риерден, обращаясь к матери.
«Лилиан живет здесь после вашего развода. Я не могла допустить, чтобы она голодала на улице».
Взгляд матери выражал наполовину просьбу, словно она просила не бить ее по лицу, наполовину торжество, словно она его ударила. Риерден понимал ее мотив. То было не сочувствие. Между нею и Лилиан никогда не было особой любви, то была их общая месть ему. То было тайное удовольствие расходовать его деньги на бывшую жену, содержать которую он отказался. Мать издала легкий беспокойный вздох облегчения и поспешила сесть в кресло, нервозно глядя, последует ли он ее примеру.
«Чего ты хотела?»
— спросил Риерден, садясь.
«В общем, есть один практический вопрос, но сам по себе он не важен. Я не потому позвала тебя сюда».
«В чем он заключается?»
«В наших чеках на содержание, моем и Филиппа. Они должны были прийти 1-го числа, но из-за ордера на арест мы не можем их получить. Ты знаешь, это так ведь?»
«Знаю».
«Ну и что же нам делать?»
«Не знаю».
«Я имею в виду, что собираешься делать ты в связи с этим?»
«Я не в силах ничего сделать».
«Не мог бы ты прислать нам наличных?»
«Я не успел взять наличности».
«Послушай, Генри... Бакалейщик отказывает нам в кредите, если ты о нем не попросишь. Поговоришь с ним, устроишь это?»
«Нет. Не возьму на себя обязательств, которых не смогу выполнить».
«Как это понять?»
«Не влезу в долги, которых никак не смогу выплатить».
«Почему не сможешь? Этот арест счетов — просто какая-то формальность, он временный, это знают все».
«Вот как? Я не знаю. Ничто никому не принадлежит. Это то, что вы одобряли и во что верили годы. Вы хотели, чтобы я был связан? Я связан. Теперь уже поздно что-то менять».
«Не бросай нас, Генри. Времена сейчас ужасные, и мы боимся. Я имею в виду не только счет за продукты, но это признак. Год назад ты не допустил бы такого. Теперь тебе все равно. Неужели ты не человек? Неужели ты совершенно не способен любить? Я стараюсь коснуться твоего сердца, а не разума. О, Господи, Генри, неужели ты не можешь чувствовать, не думая?»
«Никогда не мог».
Через минуту голос ее вновь стал негромким, монотонным.
«Как нам выжить, если ты нас бросишь? Нас унесет, как щепки, этот поток ужаса, заливающий весь мир. Если ты покинешь нас, нам конец. Если исчезнешь, как все эти люди, которые...»
Умолкнуть ее заставил не звук, а движение бровей. Потом они увидели, что он улыбается. Характер улыбки был самым ужасающим из ответов.
Так вот, чего вы боитесь.
Ты не можешь бросить дело, не можешь стать дезертиром, потому что теперь они отыграются на твоей семье, захватят все, оставят нас без гроша.
Вот в чем,
думал он, глядя на свою семью,
суть их просьб о милосердии. Они хотели удержать меня, оставить в этой жертвенной печи. Хотели, чтобы я позволил им дожрать себя во имя милосердия, прощения и братско-каннибальской любви.
Лицо Филиппа, словно в безмолвном подтверждении этих слов, постепенно приняло выражение, которое должно было представлять насмешливую улыбку, однако в нем были только злоба и страх.
«Ты не сможешь бросить все и скрыться!»
— сказал он.
«Скрыться без денег!»
«Так вот в чем причина ордера на арест. Вот чего боятся твои друзья. Я знал, что они готовят мне сегодня какую-то ловушку, но не знал, что арест задуман как средство помешать моему побегу».
Риордан с удивлением взглянул на мать.
«Так вот для чего тебе понадобилось видеть меня сегодня перед совещанием в Нью-Йорке».
«Мать не знала этого!»
— крикнул Филипп, потом спохватился и закричал еще громче.
«Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не сказал. Я не говорил этого!»
«Не беспокойся, жалкая вошь. Я не скажу твоим друзьям, что ты проговорился».
Риордан поглядел на три лица перед собой. Он видел окончательное противоречие, комичную нелепость в конце игры иррационалистов. Вашингтонцы надеялись удержать его, поручив этой тройке сыграть роль заложников. Риордан пошел к выходу. Мать остановила его у двери, схватив за руку.
«Ты в самом деле не способен прощать?»
«Да, мама, не способен. Я бы простил прошлое, если бы вы сегодня убеждали меня бросить дело и скрыться».
Снаружи Риордана встретил холодный ветер. Ощущение руля в руках и струящегося навстречу ровного шоссе действовало на него странно ободряюще. Он испытывал чувство предельной четкости мысли и расслабленности, какую-то юношескую легкость. Появился Нью-Йорк. Риордан смотрел на громадный город. Во взгляде было чувство, словно он видел его в последний раз.